эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Только важные новости и только качественная аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 1 декабря, пятница, день борьбы с ВИЧ. И в течение следующего часа говорить будем о таком. В Бахмуте дом, временно выделенный переселенцем, остался без газа.
Были мы и в ЖЭКе. ЖЭК тоже на себя ответственность брать не хочет.
Сексуальное насилие как элемент войны. И что дети Донбасса просят у святого Николая?
Я хочу, чтобы закончилась война и перестали стрелять.
А в студии сегодня мы послушаем, что думают женщины Донбасса о войне. Что анонимно рассказывают о своей жизни и эмоциях женщины, вынужденные бежать от конфликта на Донбассе в Днепр. Чем их восприятие переселения и войны отличается от мужского? И как меняет женщин война? У нас в гостях инициатор проекта «Женские истории в переселении. Днепр». Продюсер, режиссер и переселенка из Донецка Ирина Харламова, а также участник проекта, оператор Любовь Слюсарева. 0800 300 403. Друзья, это номер прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре в студии. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока давайте узнаем о свежих новостях. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Двое горняков остаются под завалами после аварии на шахте «Черкасска» в подконтрольном сепаратистам Зимогорье Славяно-Сербского района Луганской области. Ведутся поисково-спасательные работы, сообщает подконтрольная группировка ЛНР СМИ. По их данным, произошел обвал породы. Так называемая МЧС ДНР также сообщает о том, что спасатели обнаружили тело горняка, оказавшегося под завалами на шахте Ясиновская глубокая в подконтрольной боевикам Макиевки на Донеччине. Там, напомню, 26 ноября также произошло обрушение породы. Кровли горной выработки. Один украинский военный получил ранение на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его данным, Луганское направление остается эпицентром вооруженной нестабильности. В группировке ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах населенных пунктов Логвиново, Калиново, Лозовое, Калиновка, Золотое 5, Фрунзе. Группировка ДНР обвинила силы АТО в 29 нарушениях режима прекращения огня. Европейская комиссия не выплатит Украине третий транш макрофинансовой помощи из-за невыполнения Киевом некоторых обязательств. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии. Институция готова рассмотреть вопрос возобновления макрофинансовой помощи в случае активизации реформ в Украине. В рамках двух траншев Украина уже получила более 1 миллиарда евро взамен на запуск судебной и административной реформ, реформ в энергетических секторах, улучшение бизнес-среды и укрепление систем социальной защиты. В Министерстве здравоохранения сообщили, что почти половина людей, живущих с ВИЧ в Украине, не знают о своем статусе. По состоянию на 1 ноября текущего года в учреждениях здравоохранения под контролем было более 139 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан, из них более 40 тысяч больных с диагнозом СПИД, добавили в министерстве. Самые высокие показатели распространенности ВИЧ-инфекции зарегистрировались в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Черниговской областях и в городе Киеве. Сегодня, напомню, отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. В России сегодня состоится жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. В церемонии в Большом Кремлевском дворце в Москве примет участие президент России Владимир Путин. Во время жеребьевки 32 команды, которые квалифицировались на чемпионат мира в России, будут разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Начало запланировано на 17 часов по киевскому времени. Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Также Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла решение не транслировать сегодняшнюю жеребьевку. По сообщению, показ этого события может содержать элементы пропаганды и нести угрозу национальной безопасности Украины. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 5 до 7 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии» – новости и аналитика без линий разграничения. Совсем скоро, буквально через пару минут, начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. А пока к другим темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
На стирку здесь записываются в очередь в одну стиральную машину. А вот на готовку к одной плите уже и очереди не нужно, так как газа в ней нет. В Бахмуте дом, временно выделенный переселенцам, остался без газа. Почему так произошло и что делать? Радио «Донбасс Реалии» побывало в общежитии.
Бахмут стал домом для многих переселенцев с оккупированных территорий Украины. В 2014 году переселенцев в Бахмуте временно селили в общежитие по адресу улица Чайковского, 1А. Тогда люди не догадывались, что здесь им придется жить значительно дольше. Говорить о комфортных условиях проживания здесь не приходится. Душевая и прачечная находятся в подвале. Комнаты небольшие. Кухня на несколько семей – одна плита. Да и та теперь без дела. Переселенка из Горловки Вера Ярышко рассказывает, что еще в октябре здесь отключили газ.
25 октября того месяца нам опломбировали газ. Была поломка по всему городу. Пришли, перекрыли. Ну и сразу опломбировали. Потому что мы, как выяснилось, переселенцы, мы тут никто, зовут нас никак. Мы тут не зарегистрированные жители. И с нами заключать договора горгаз отказывается. Были мы и в ЖЭКе. ЖЭК тоже на себя ответственность брать не хочет.
Начальник Артемовского управления по газоснабжению и газификации Игорь Русанов говорит, что подключение общежитий к газовым сетям незаконно.
Не допускается размещение газовых приборов в коридорах, в санузлах, в общежитиях всех типов. Код ДБН 2001 год. Он сейчас действует, мы согласно него работаем.
Также, по словам Игоря Русанова, для предоставления услуг по газоснабжению должен быть заключен договор с балансодержателем здания, а не с проживающими в общежитии людьми.
Мы не можем поставить газ человеку, который является просто жильцом. Я снова буду настаивать на том, чтобы договор мы заключили именно с управляющей компанией.
Директор же коммунального предприятия «Бахмутская жилищная управляющая компания» Александр Бондарев, напротив, говорит о том, что большинство людей проживают в общежитии с 2014 года и могут заключать договор на газоснабжение самостоятельно.
Мы попытались объяснить, что фактически люди у нас проживают не месяц, не два, а уже по три года. И, в принципе, отличие для нас от обычных жильцы, которые также платят за все остальные коммунальные услуги, жилищно-коммунальные, как и жильцы, которые постоянно.
Заместитель городского головы Бахмута по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Федор Федоров видит решение возникшей проблемы в компромиссе между коммунальными предприятиями и включении в договор аренды комнаты в общежитии услуг газоснабжения наряду с другими.
Мы хотим принять какое-то решение окончательно. Если сегодня одни ВПО там, завтра другие ВПО, временно перемещенные лица, чтобы и те получали какие-то комфортные условия, ну более-менее комфортные условия, и эти получали.
Но и газ не последняя проблема живущих в этом общежитии. На несколько десятков семей сегодня тут работает всего одна стиральная машина. Переселенка Виктория Мандрыка рассказывает, что люди записываются в очередь на стирку.
ООН выделила машинки. Из трех осталась одна. По истечению срока давности, времени, да, они пришли в негодность. Вот на данный момент у нас осталась одна машинка, и то, которая, как говорится, еле-еле дышит.
Решить проблему с газоснабжением в этом общежитии местные власти обещают в кратчайшие сроки. А вот вопросы улучшения условий проживания пока открыты.
175 зафиксированных случаев гендерно обусловленного насилия за время конфликта на Донбассе. Такие данные приводит исследование под названием «Война без правил. Гендерно обусловленное насилие, связанное с вооруженным конфликтом на востоке Украины». Правозащитники исследовали ситуацию с обеих сторон линии разграничения, особое внимание уделив случаям с насилием в незаконных местах несвободы. Подробнее Дарья Куриная.
Тема насильства табуйована в суспільстві, тому отримувати інформацію про нього вкрай важко. Це дослідження важливе для того, щоб згодом притягнути до відповідальності тих, хто чинив злочини, каже голова Східноукраїнського центру громадських ініціатив Володимир Щербаченко.
Основним джерелом тих цифр, які наводяться в звіті, є інтерв'ю з особами, які безпосередньо піддавалися насильству або на власні очі бачили це насильство. Ми опитали понад 300 осіб, 205 цивільних, 49 жінок, 156 чоловіків. Приблизно третина це були військові, як чоловіки, так і жінки. З цього масиву ми відібрали 76 інтерв'ю, в яких люди безпосередньо говорять про факти гендерного обумовленого насильства.
За словами дослідників, на даний момент вдалося ідентифікувати 22 незаконних місця несвободи на окупованій території, в яких люди постраждали від насильства. Загалом у звіті проаналізували насильство в місцях несвободи під час перетину лінії розмежування, а також територіальних громадах в зоні збройного конфлікту, розповіла дослідниця Східноукраїнського центру громадських ініціатив Ганна Янова.
Сексуальне насильство є лише частиною гендерно обумовленого. Серед форм, які проявлялися в незаконних місцях несвободи, ми виділили, по-перше, спільне утримання чоловіків і жінок протягом довгого періоду часу в одному приміщенні. Ці чоловіки і жінки були представниками різних сторін конфлікту. Не було враховано вимог жіночої гігієни, і жінки, як і чоловіки, утримувалися в антисанітарних умовах. Також однією з форм гендерного насильства було перевдягання військовослужбовців у жіночий одяг і змушування їх до жіночих обов'язків – танцювати, давати певні послуги.
За словами дослідниці, в місцях несвободи жертвами сексуального насильства ставали як жінки, так і чоловіки. Вдалося ідентифікувати наступні форми насильства – зґвалтування, примус до проституції, катування з використанням сексуального насильства, спроба кастрації, погрози вчинення сексуального насильства щодо членів сім'ї. Крім того, люди, що перебували в місцях несвободи, ставали свідками насильства щодо інших осіб. Особливу жорстокість бойовики виявляли до представників ЛГБТ, йдеться в дослідженні.
З нами сидів гомосексуаліст. Вони його взяли як коректувальника. Йому не давали спати, не давали їсти, били. Коли його привели, прибіг один охоронець, засунув його в віник задній прохід. Після цього чоловік 3 дні не ходив, стікав кров'ю.
Наводять цитату колишнього в'язня бойовиків у дослідженні правозахисники. Під час перебування в полоні бойовиків інколи від сексуального насилля рятує вік і неохайний вигляд після знущань, розповідає Ірина Довгань, яка побувала в полоні батальйону «Восток» в Донецьку. На думку Ірини, саме це врятувало її від сексуального насильства, але жінка пережила жорстоке фізичне насилля над нею.
На треті сутки моего плена, когда был, пожалуй, самый страшный день моих пыток. С утра меня пытали в закрытой комнате более 10 человек осетинской национальности. Это были мужчины в камуфляже, которые были настроены очень жестоко, которые не считали меня вообще человеком. Эти же люди вывезли меня на площадь, где мне повесили табличку и где всех проходящих людей они призывали к столбу со словами, что это корректировщица, это наводчица, которая убивает ваших детей, которая получала деньги от украинской армии.
Крім того, правозахисники зауважують, гендерно обумовленому насильству піддаються не тільки на території, яку контролюють незаконні збройні формування, але й на контрольованій Україною частині Донбасу. Але серед українських військових випадків з гендерно обумовленим насильством над ув'язненими в рази менше. Дар'я Куряна, Донбас Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Продолжим гендерную тему. Сегодня в студии мы поговорим о том, что думают женщины, вынужденные бежать от конфликта на Донбассе в Днепр, чем их восприятие переселения и войны отличается от мужского и как меняет женщин война. Об этом поговорим с инициатором проекта под названием «Женские истории в переселении Днепр», продюсером, режиссером и переселенкой из Донецка Ириной Харламовой. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
А также Любовью Слюсаревой, оператором и участником проекта «Женские истории в переселении Днепр», переселенкой из Макеевки. Здравствуйте, Любовь.
Здравствуйте.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, будем рады, если вы будете звонить нам в студию, задавать свои вопросы, участвовать в дискуссии. Вы полноправные участники нашего эфира. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Ирина, наверное, к вам первый вопрос, как инициатор этого проекта. Не переживайте о том, что вас обвинят в сексизме, да, потому что и мужчины переселяются, и мужчины пострадали от войны. Почему акцент делается именно на женщинах?
На самом деле мне задавали уже этот вопрос не один человек, но у меня простой ответ, потому что для меня лично с женщинами проще найти контакт, потому что я работала соцработником, у меня были уже некоторые как клиенты под сопровождением, и чаще всего это были женщины, и с ними у меня уже был налажен диалог. У меня были уже, можно сказать, готовые героини. только по этой причине.
Но не льется ваш проект мельницу, воду на мельницу, вот таких вот каких-то гендерных стереотипов, да, о том, что вот женщина пострадала там... гораздо больше, и вот обратите внимание на женщину и так далее и тому подобное. Есть какая-то специфика в этом плане, или только это ваш личный выбор?
Я думаю, что прям такой специфики нет, но мы показывали обыденную жизнь женщины, то есть мы не призывали к чему-либо и не говорили о том, что женщина пострадала больше, просто мне кажется, не всегда актуальная роль женщины в переселении. Хотя на самом деле, я когда была администратором группы для переселенцев, там можно было посмотреть статистику, 80% посещений было от женщин. То есть это преобладающее такое большинство. И только потому, что, на мой взгляд, женщины более активно социализируются, я хотела выбрать именно как бы эту категорию людей.
Расскажите, как вы выбрали эту категорию людей? Откуда у вас появилась вообще эта идея вот такого проекта специфического?
Ну, на самом деле, я увидела как бы заявку на программу студии «Живой истории», которую реализует организация «Иншоу Свита». И мне интересно было сделать какой-то проект, связанный с переселенцами, так как я сама являюсь переселенкой, и это уже знакомая категория мне, и я долго думала, что я могу сделать в рамках этой программы, которая может быть связана и с устной историей, и с тем, что я действительно смогла бы реализовать. И получился этот проект. Мы долго думали сначала, в каком формате он будет, но я так откидывала наполеоновские планы, которые потом, в принципе, ну, в процессе реализуются.
Зачем вы взяли за этот проект? Вот в описании его написано, что главная цель – развенчать стереотипы восприятия переселенцев в обществе. О каких стереотипах идет речь? Вот, Любовь, вы тоже живете в Днепре, насколько я понимаю, да?
Сейчас в Киеве.
Сейчас в Киеве, да. Уже. Вот все-таки каких стереотипов вы можете рассказать? Нас слушают не только переселенцы, да, или жители Донбасса, нас слушают и люди, которые принимают переселенцев. Mm-hmm. Может быть, они сами не понимают, что вот они относятся, а людей это каким-то образом волнует. Что за стереотипы?
Очень часто изначально ты сталкиваешься с восприятием, что ты понаехал, и ты так или иначе должен выполнять какую-то нишу, меньшую роль, нежели люди, которые жили уже давно в городах, в которых я была. Вот, в частности, в Киеве поначалу было ощущение, было очень много фраз, которые просто мимо, просто шуткой звучали. Вас так много, что ж вы везде все заполонили. И, естественно, никто не хотел как-то кольнуть этим, но эти фразы, они...
Им казалось, что не по-доброму говорят.
Да, казалось, что по-доброму. Естественно, ты читаешь совсем другие коды в этом во всем. Вот, и поэтому просто хотелось напомнить о том, что, хей, мы же все вместе, у нас одинаковые проблемы, наш каждый день начинается одинаково. Собственно, и в проекте как раз идет речь именно об этом, что если посмотреть на будни, то мы сталкиваемся все с одними и теми же проблемами, и что единственный способ сделать жить комфортнее друг для друга, это как-то вспомнить о том, что все мы одинаковые, неважно откуда, как и с какими обстоятельствами столкнулись, вот.
Я согласна, кстати, с Любой, потому что часто и от своих клиентов по социальной работе, и на себе я встречала разные фразы, типа «Хе-хей, а если вы сепаратисты, ха-ха-ха, как смешно». И это типа шутка в обществе такая, ха-ха, сепаратист. Хотя на самом деле, ну, почему? Почему я сепаратист и почему это смешно? Мне непонятно. И когда спрашиваешь у людей, почему ты так сказал, ну, в основном просто типа, ой, ну это же шутка, ничего такого я не имел в виду. И из тех проблем, которые более там касаются социальщины, скажем так, с которыми сталкиваются переселенцы, это, конечно же, неприём на работу, потому что работодатель боится, что человек сейчас есть здесь, а потом через неделю уедет, обворует или еще что-то сделает нехорошее. И очень большие проблемы по поводу жилья. Кто-то с ними сталкивается, кто-то нет. Но если необходимость переселяться чаще возникает, тогда, мне кажется, любой переселенец может столкнуться с такой ситуацией, когда ему говорят о том, что «а, вы из этих территорий, ну нет, вам мы не можем сдать».
Вот интересная тоже деталь. Вы в ваших интервью берете, кстати, анонимно, об этом мы тоже поговорим, что интересно, комментарии у женщин, которые переехали не только из Донбасса, но и из Крыма. Вы не замечали о том, что есть какое-то разное отношение к переселенкам из Донбасса, переселенцам и из Крыма? Как вы думаете, почему? Вот как-то к крымчанам относятся более... доброжелательно, что ли, не скажут, что вы там сепаратисты, или вас так много, крымчане об этом жалуются или нет?
Ну, я сталкивалась по своей жизни, скажем так, не только с нашей героиней, которая одна из Крыма, но и с другими людьми, и я согласна, что мне тоже кажется, что вот такие двоякие отношения к крымским переселенцам и к переселенцам из Донбасса, ну, оно обосновано, собственно, темой войны. В Крыму войны не было, и сюда, если подумать, то как будто бы сюда приехали люди только по политическим убеждениям, что они являются героями на нашей территории. А люди из Донбасса, так как там война, они бежали от военных действий, и они спасали свои жизни. Не всегда это по политическим убеждениям, и поэтому отношение больше к людям, которые... вынуждены были сюда переехать.
То есть вы просто испугались и поэтому приехали. Да, так бы вы там жили и не тужили.
Да, и разные бывают ситуации в жизни. Иногда у человека, обычного человека, бывает какой-то прецедент, столкновение с не очень приятной ситуацией с переселенцем, и он может это все проецировать на всех людей. Ну, это как бывает в жизни.
Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, Сергей, Киев. Где-то в сентябре 2014 года заместитель по Рубе я, Ирина Геращенко, рассказала ужасающие факты о массовом изнасиловании лицами кавказской национальности женщин в оккупированной Донецкой области. Ну, естественно, Луганской тоже. И, в частности, привела такой пример. В июне 2014 года в Ясиноватому лица кавказской национальности похитили у родителей карпусную, такую, с выраженными половыми признаками, 22-летнюю девочку, девушку. Надругались над нею в течение 10 дней, а затем привезли к родителям, заметьте, ночью, и выкинули ее с отрезанными грудьми. Ну вот как я могу после этого слышать о том, что им нужна, видите ли, амнистия, чтобы...
Спасибо, вот такой звонок, да, гендерное насилие.
На самом деле очень часто сталкиваешься с очень разными заявлениями, комментариями, и надо, конечно, через свой внутренний фильтр все это проводить, потому что действительно есть какие-то сильные нарушения, но не всегда это заходит за какие-то рамки такие.
Я думаю, что сексуальное насилие во время войны — это факт. Есть прецеденты. Я не знаю статистики, но такое бывает, скажем так. И бывает, как бы сейчас, наверное, возможно, кому-то будет обидно, бывает с двух сторон. То есть не бывает всех черных, с одной стороны все черные, с другой стороны все белые.
Даже то, о чем вы рассказываете, это психологическое насилие, можно так трактовать, да, когда вот люди говорят что-то шутя, а на самом деле происходит другое. Мне вот еще интересно, вы не чувствуете жалости к себе некоторой, да, вот что вот переехали и вот делаете такой проект, акцентируете на этом внимание, рассказываете об этом. Вот какой месседж, какую эмоцию должен почувствовать человек, который посмотрит ваш фильм, насколько я понимаю, да, в документальном, в конце концов, выйдет, планируется?
И, в дальнейших таких длительных планах, да, это фильм. Сейчас это формат выставки.
На самом деле, я бы сказала, что это как любое кино, как любой визуальный проект. Это о том, чтобы почувствовать себя в чьем-то теле, в чьей-то шкуре, с чьим-то опытом. То есть это не попытка крика помощи, а вот просто о том, что попробуйте и проживите еще один из видов опыта. Мы все прекрасно понимаем, что вот так сложилась наша жизнь. Вот и с этим надо смириться, столкнуться, принять, прожить и сделать выводы. И это как раз-таки о том, чтобы разделить этот опыт скорее, а не о том, чтобы сказать, как все ужасно.
И для меня еще важно, что, на мой взгляд, сейчас в обществе тема переселенцев, она поляризирована. Либо это история успеха супербизнесменов, которые приехали, они здесь создали бизнес, там, помогают своей уже новой громаде, территории. Либо это истории неудачи о том, как группа людей с представителями Донбасса кого-то обворовала, либо это о каких-то сложных историях, где там много-много сложностей в семье. И мы хотели показать в своем проекте таких людей, которые нейтральные, которых очень много, и они находятся между этими двумя группами.
А в чем разница между переселенцами, которые добились чего-то, и вот обычными, в кавычках, да, о чем я говорю, женщинами, которые переехали?
Вот у меня тоже в чем разница, и почему говорят только об успешных? Поэтому для меня это и возможность показать обычных людей, не показывать только тех, которые действительно успешны по нормам общества. Потому что если мама сидит дома с ребенком, она счастлива в этом, но общество считает ее неуспешной, потому что она домохозяйка, а домохозяйки – это у нас не совсем категория успешных людей.
0800-300-403, номер прямого эфира. Мы говорим о том, как женщины Донбасса воспринимают конфликт и опыт переселения. Давайте послушаем цитату одной из ваших героинь, насколько я понимаю, переселенок из Крыма.
В 2014 году, в общем, когда я по телевизору увидела в Киеве Майдан, меня все это очень поразило. Меня и мою подругу Елену Клименко. И мы вместе в феврале месяце начали делать соцопрос среди нашего населения. Согласны ли люди провести референдум для того, чтобы мы стали отдельной республикой, самостоятельными, чтобы сами принимали решения, чтобы не зависели от Киева. Потом, в дальнейшем, мы провели референдум, когда уже шли полномасштабные боевые действия в городе Славянск, когда начали погибать дети. Я не смогла дальше продолжать находиться в своем городе, здесь все-таки был тыл. И таким образом я поехала в станицу Луганская воевать. Детей, да, я отправила в Россию, так как переживала, чтобы с ними ничего не случилось. Сама пошла воевать. Спасибо городу Самаре, я хочу сказать. Там есть прекрасный детский центр, прекрасные специалисты, которые в 2014 году приютили моего сына, полностью ему помогали, полностью его поддерживали. Я приезжала туда два раза, я их благодарила. Очень хорошие люди. Замечательно, очень хорошо отнеслись и к дочери, и к сыну. Сначала, конечно же, есть небольшой страх, но с ним справляешься и продолжаешь действовать.
Прошу прощения у наших слушателей, наших гостей. Мы такие технические накладки, мы немножко забежали вперед. Это женщина, которая принимает участие в военных действиях по ту сторону баррикад. Вот, пользуясь случаем, спрашиваю о том, как вы относитесь к вот таким вот героям-персонажам, как вы объясняете себе их поведение? Вот, опять же, стоит ли тут делать какой-то акцент на том, что они женщины?
Стоит уважать, поддерживать решения и принимать особенности все-таки, что есть разница.
Акцентирую это по ту сторону баррикад. Да, на самом деле это сложный вопрос. Мне сложно ответить на этот вопрос. Стоит ли акцентировать... Скажем так, опыт мужчины и женщины на войне, они могут быть разные. В чем-то схожи, потому что это война, и в чем-то эти люди равны. Но есть и какие-то гендерные особенности. Я так поняла, что эта героиня, она воюет сейчас на другой стороне, да? Я не могу как бы осуждать открыто. Это очень сложный вопрос. Это вопрос сейчас о миротворчестве, о том конфликте, который идет сейчас, и, скажем так, у меня очень много неприятного опыта, связанного с этой войной, хотя бы из-за того, что я переехала, но я не знаю, что с этим делать, и сейчас судить в прямом эфире кого-то конкретного я не могу, потому что я не знаю обстоятельств всех.
Вы вот достаточно молодые девушки. Почему вообще решили заняться таким вот, ну вот серьезным, да, серьезной темой? Вот вас действительно это топ того, что вас волнует? Это действительно вот самое главное, к чему хотите посвящать свое время?
Ну, для меня на данный момент это как закрыть гештальт социальной работы. Когда у меня в голове там 50 историй разных семей, и я хочу из своей головы их вытащить, показать людям. И на этом закончить мою эпопею с социальной работой.
Ну и плюс ко всему, это дело не в молодости, а дело, опять же, в обстоятельствах, с которыми ты сталкиваешься. И они приходят просто в какое-то время, и в какое-то время они становятся для тебя важными, вот. И невозможно как бы разделить это. Я не думаю, что важнее, чем сейчас, это не станет для меня там через 30 лет. Только сейчас мы наживо чувствуем этот опыт и понимаем, там, в какие ситуации попадают близкие для нас люди, друзья наши, вот, и поэтому можно транслировать абсолютно подобно, без искажений временных, вот, почему бы было и не заняться этим.
Вот расскажите, вы еще анонимно спрашиваете женщин, что удалось выудить, так скажем, да, из откровений, из эмоций, из мыслей, от того, что пережили, из женщин, благодаря этой анонимности, о чем рассказывают вообще?
В нашем проекте сейчас три истории, и мы снимали, ну, как бы, три героини. Я могу сказать, что у нас проведено было всего лишь одно интервью, но так как у нас есть планы на дальнейшее развитие проекта, я думаю, будет более глубинные интервью проведены. Сейчас я не могу сказать, что эти женщины были слишком открыты, потому что это действительно была первая встреча в таком формате. И да, были истории о разных ситуациях, которые возникали с ними, об их переживаниях во время переезда, о том, с чем они сталкиваются сейчас, и о том, какие воспоминания возникают, о мысли о доме.
Ну вот если по конкретике, да, какие переживания, что они чувствовали, какие воспоминания, о чем они вспоминают?
Ну, если брать, например, историю с Крыма, там очень длительное время эта женщина, она думала, что все утихнет, все забудется, все поменяется, Крым станет опять украинским, и до зимы они не думали о переезде, и только когда пришло уже осознание того, что ничего не изменится, и сейчас мы имеем то, что имеем, то есть Крым под властью России, она решила для себя, что они не готовы в этом жить, и переехала. Ситуация с еще одной девушкой, она из Донецка, она рассказала прям историю, которая с ней столкнулась, которая касалась очень самого неприятного опыта за время переселения. И это было, скажем так, она недавно водит машину, это было на трассе, она еще новичок, там, со значком «У», с каблучком, все как положено. И эта ситуация была на трассе, она говорила о том, что трасса была пустая, и сзади ехала машина, которая начала сигналить активно. Ну, она съехала, приняла правый ряд, съехала и даже, по-моему, остановилась. И проехала такая большая машина, какой-то джип белый, как она говорит, красивый. И ей просто во время того, как проезжал этот джип, было открыто окно, и вылили как из бутылки от пива, вылили ей на машину вот эту вот жидкость какую-то, и потом проехали, еще немножко так потрусили, чтобы на лобовое стекло попало. И она говорит, что, может быть, это не связано с тем, что у нее на машине донецкие номера, но почему-то все... Да, АН. Но почему-то все участники этой истории подумали, что это из-за этого, и, как она сказала, что это самое, наверное, подлое, что она ощущала на себе за время переселения. Ну, то есть разный опыт, разные истории.
У нас есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Меня зовут Юрий, Донбасс, Украина, 60 лет. Я регулярно достаточно слушаю вот эту вашу программу. Вот. И мне бы хотелось сказать такое, что зачастую, приглашая некоторых людей в качестве экспертов, получаются такие достаточно провокационные разговоры, вот, которые все более разделяют людей по обе стороны конфликта. Хотя, я думаю, что роль как раз-таки средств массовой информации и патриотов, журналистов должна заключаться в консолидации.
Скажите, а что вы видите контроверсийного, разделяющего вот в нашем разговоре? Что вы имеете в виду?
Я хочу просто вам зачитать такую вещь. Есть уже давно пережитые людьми вещи, и во всем мире все давно известно. Не надо ничего изобретать. Например, хочу вам привести такую фразу из предисловия Эрнеста Хемингуэя, которое он написал в 1948 году к своему роману «Прощай, оружие», которая перекликается со сегодняшними темами, которые мы обсуждаем. если разрешите.
Да, пожалуйста, быстрее только, если возможно.
Я принимал участие во многих войнах, поэтому я, конечно, пристрастен в этом вопросе. Надеюсь, даже очень пристрастен. Но автор этой книги пришел к сознательному убеждению, что те, кто сражается на войне, самые замечательные люди. И чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встречаешь. Зато те, кто затевает, разжигает и ведет войну, свиньи, думающие только об экономической конкуренции, о том, что на этом можно нажиться. Я считаю, что все, кто наживается на войне, кто способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться. Это сказал Эрнест Хемингуэй.
Так, и какое отношение это имеет к сегодняшнему разговору нашему?
Конечно, конечно, потому что вы сейчас включили прямую речь какой-то женщины, которая воюет. Там, вы понимаете, что люди в основном зависят от обстоятельств. И что пассионарии, которых называют героями, даже в самые революционные времена, это всего 10%, которые в ближайшие годы уничтожают. А потом остаются вот эти свиньи, которые пользуются их смертями. И все. Так что давно открыто. Ничего
спасибо. Да,
надо.
Спасибо. Вот такое мнение. Ну, давайте вот обсудим момент того, насколько это ново, вот опыт переселения. Все-таки Донбасс сам по себе – это регион переселенцев, в принципе, да? То есть очень многие люди там фактически все, ну, не будем обещать, да? Но все это переселение в каком-то поколении. Осознают ли это вот герои ваших историй? Как-то влияет ли это на них? И как они воспринимают этот опыт переселения? Уже закончилось или нет? Они продолжаются? Вот это вот отношение других людей, вот эти вот переживания? Или все это постепенно утихомиривается? 4-й год войны все-таки.
Ну, в нашем проекте мы задавали один из вопросов при интервью, был как раз об опыте переселения в предыдущих поколениях, но, если честно, то из троих героинь только одна знала более глубокую историю, чем просто откуда приехали ее родственники.
Ну, вот если даже по себе, если судить, да, вы же тоже переехали за несколько года назад.
Да, да. Ну, на самом деле опыт переселения не новый, потому что их было много, и во время Советского Союза, в принципе, мне кажется, было достаточно открытые границы внутри Союза, и достаточно поддерживались вот такие как бы интервенции в новые территории. Когда в моей семье, например, половина моей крови – это из Украины, половина из России. И я не уверена, так как я не эксперт в области каких-то психологических наук на данный момент, я не уверена, как это... Я не могу сказать с точностью, как это отпечатывается на нашем поколении, например, тех, которые... у тех, у которых был этот опыт в предыдущих поколениях?
Ну, я могу сказать, что просто разные причины переселения. И вот в данный момент есть поводы для новых стереотипов. Нас не кормить, да и придумать новый стереотип, чтобы там чего-то сказать. Вот. И только в связи с тем, что разные причины переселения, вот сейчас до сих пор, по крайней мере, я сталкиваюсь с тем, что... Есть некоторые высказывания и ситуации, в которых вновь проявляется попытка задеть кого-то. Вот. Моя подруга избиралась в парламент университета, и в итоге ее потихоньку выкинули даже из этой избирательной программы, потому что нашли как будто бы ее сепаратистские настроения, хотя она просто показывала красивые фотографии вот со своего родного города. Она, собственно, тоже из Донецкой области. То есть вроде бы все хорошо, и вроде бы, ну, почему бы и нет, но вот поводы еще есть, и находят способы ими спекулировать. Хотя я считаю, что это абсолютно нормальное, ну, то есть нормальное обстоятельство, когда человеку надо переехать, и там, чтобы, ну, ничего в этом удивительного нет, вот.
Еще можно такой момент, у меня сейчас всплыло в голове, что, например, во время аварии на Чернобыле очень много людей было переселено в связи с этой ситуацией, и, ну, я родилась в 92-м году, и где-то в моем детстве я часто встречала такое слово, как «чернобылец». И его до сих пор используют, потому что, с одной стороны, это как одна из уязвимых категорий, да, которая защищается государством, но, с другой стороны, если это многоквартирный дом, то все знают, где живет чернобылец или еще кто-то.
И, хорошо это или плохо?
Я не думаю, что это хорошо, потому что это как новый ярлык на человеке прибит такой, что вот этот человек Чернобыль, значит, все знают, что ага, у него там есть какие-то дополнительные плюшки, да, грубо говоря, от государства, и не все думают о том, какие у него есть последствия от того, что произошло, да, ну, касается здоровья и всего остального, если брать именно эту категорию. Да. И я не знаю, насколько хорошо быть переселенцем с этим ярлыком. Я, например, не стесняюсь этого слова, но оно не вызывает приятных ощущений во мне внутри, скажем так. Если меня называют переселенцем, я, конечно, не буду кривить душой, но мне не очень хорошо с этим.
Вот на фоне всего, что вы сказали, вы чувствуете себя, вот вы, Ирина Донецкая, вы, Любовь Макеевская, да, вот каким-то образом, да, живя в Днепре, в Харькове, чувствуете ли свою какую-то особенность, отличие, гордитесь ли этим, или пытаетесь, наоборот, слиться с остальными, да, как-то приспособиться, ассимилироваться, размышляли ли вы об этом, чувствуете ли вы это? Если сейчас Донецкий для некоторых людей это вот такой маркер, клеймо сепаратиста, боевика и так далее и тому подобное.
Это на самом деле очень широкое клеймо, и даже оно описывает некоторый характер человека. То есть есть определенное восприятие того, как себя должен вести донецкий человек. Вот. Ну, я сейчас я живу в Киеве, и часто сталкиваюсь, когда называю свой родной город, область, с тем, что мне сразу говорят, о, Донецкая, подразумевая какие-то пункты, заранее для себя заготовленные под это, под этим словом. Вот. Но на самом деле я, по крайней мере, горжусь своим городом, областью, и я не спорю об этом, просто начинаю что-то делать, и я понимаю, что единственный способ хоть как-то повлиять на все это доказать своими действиями и попытками что-то как бы изменить, как бы это пафосно ни звучало. Тот факт, что это очень все субъективно, вот. Но стереотипы есть, они будут еще как бы долго.
А свою особенность как-то не чувствуете, какую-то свою все-таки? Да, я донецкая, и вот есть в этом что-то такое. За собой не замечали? Или, может быть, окружающие говорят, что вот это свойственно, потому что вот из Донбасса приехал человек?
Ну, наверное, я могу сказать, что у нас всегда даже были в общежитии комнаты донецких, как это бы странно ни звучало, то есть когда селили людей, специально, не специально, очень сложно сказать, как там комиссия все это выбирала, но вот были комнаты, которые назывались донецкими, и все знали, что там лучше себя плохо не вести, потому что будут грубо ругаться. То есть это была какая-то субъективная уверенность, вот.
Неоправданная.
Не всегда оправданная. Иногда возможно, но это, опять же, я не думаю, что это связано с ярлыками. То есть просто существовал заранее подготовленный стереотип. Он по-разному срабатывал, иногда негативно, иногда позитивно, как ни странно. Но это все равно один из видов ущемления в какой-то степени.
Тот же вопрос, Ирина.
Ну, в моем случае я долгое время жила в Каменском, это такой город недалеко от Днепра, и вот недавно переехала в Днепр. И, если честно, я не могу, но у меня нет ощущения внутри, что я хочу где-либо сейчас ассимилироваться. Я живу там, потому что так случилось, так произошло, и только поэтому. И на самом деле я бы хотела вернуться в Донецк, когда он будет украинским. На данный момент я не хотела бы там находиться, но у меня есть на то свои личные причины.
А почему вернуться в Донецк? Последний вопрос. Потому что там вы себя чувствуете как-то дома, среди своих.
Возможно, вот. Потому что у меня сейчас какая-то ностальгия есть. То есть я не знаю, каким
по
он будет.
По городу или по людям?
По дому, по городу, потому что он мне был комфортный, по людям, которые там были. Но я понимаю, с одной стороны, я понимаю, что не будет так, как раньше, потому что это невозможно, потому что люди многие уехали, многие друзья уехали, и у кого-то жизнь лучше стала уже на новом месте, и они не вернутся. Но, с другой стороны, это город, в который я хотела бы вкладывать в дальнейшем. И, в принципе, сейчас всю свою энергию я хотела бы вкладывать тоже в такое направление, чтобы он стал, чтобы я смогла вернуться, скажем так.
И я хотела сказать, что у многих появился навык, вот людей, которые переселились, куда привез свои постеры и картины, скажем так, там и дом. То есть такое понятие, да, как классический дом с выстроенными стенами, камином и огромными залами, оно как-то исчезло, и ты научился приспосабливаться к вот месту, в котором ты есть, и намного в этом плане пластичен и гибок сейчас.
Как
и...
евреи.
Да.
Вот я как раз хотел задать вопрос, уже не успеваем, к сожалению, но это вот черта ментальности вот еврейского народа, да, вот что люди уже в отношении к своей жизни чувствуют себя, что вот они тут временно, да, и благодаря этому обращают больше внимания на отношения между людьми, на свой внутренний мир, то есть в этом есть какая-то сила, наверное, все-таки, можно
да.
сказать.
А можно на правах рекламы одно маленькое объявление?
Очень коротко, Сима.
Да, очень коротко, с 16 декабря будет выставка «Женочьей истории» в Переселане в городе Днепр в галерее «Артсвит». Мы этого очень хотели, и мы это сделали, и я очень рада этому.
Слушатели из Днепра, приходите, посмотрите. Спасибо большое, что к нам пришли. Мне кажется, очень важно говорить на такие темы, несмотря на вот такие вот звонки, зачастую агрессивные. У нас в гостях была Ирина Харламова, а также Любовь Слюсарева, участники проекта «Женские истории в переселении Днепр. Переселенки из Донбасса». Оставайтесь с нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире обзор прессы.
Объединения так называемых ДНР и ЛНР не будет. Это утверждает в своем микроблоге в Facebook политолог Дмитрий Снегирев. По его мнению, если анклавы объединятся, то у Киева будет 100% возможность заявить, что Минск себя исчерпал. Тогда Украина может говорить о переформатировании Минска и исключении квазиреспублик. Кроме того, как отмечает эксперт, объединение не допустит так называемый куратор Луганской области, экс-регионал Александр Ефремов. По его словам, новый руководитель группировки ЛНР Пасечник – не самостоятельная фигура. Он еще в СБУ представлял интересы клана Ефремова. А экс-регионал, несмотря на то, что находится в местах лишения свободы, сохранил свое влияние и на оккупированных, и на контролируемых Украиной территориях Луганщины. Поэтому он никогда не пойдет на уступки донецкому клану, даже если этого захотят в Москве. То, что минские соглашения давно исчерпали себя, утверждает дипломат Александр Хара в интервью изданию «Главред». По его словам, Арсен Аваков и Антон Геращенко на днях, по сути, лишь констатировали то, что и так давно обсуждается в экспертном сообществе. Во-первых, минские бумажки, которые называют соглашениями, в действительности являются никчемными документами. Они не имеют юридической силы и должны были называться договоренностями. С точки зрения Венской конвенции о международных договорах, сказанное в этих бумагах не является международным обязательством Украины. Во-вторых, минские соглашения не могут привести к миру, так как не отражают реалии нынешнего российско-украинского конфликта. Они выписаны так, что закрепляют ложное представление о якобы гражданской войне в Украине и лишь некоторой роли России в этом конфликте. Одним из выходов из сложившейся ситуации может стать принятие закона о реинтеграции Донбасса, утверждает эксперт. Так называемыми республиками и с Крымом произошло то, что президент России Путин называет геополитической катастрофой. Это утверждает российский публицист Леонид Радзиховский, пишет «Апостроф». По его мнению, это геополитическая катастрофа для России. Для Украины, наверное, тоже. Но прежде всего для России. Но для Путина принципиально важно, чтобы люди так не думали. Ему важно показать, что это не геополитическая катастрофа, а наоборот, большой успех. Крым наш. Спасаем русских и так далее. Далее. Имидж Путина завязан на этих так называемых республиках, поэтому отдать свой имидж он ни за какие деньги не может. Подробнее в статье «Путин выдает катастрофу за успех. Как заставить Россию уйти с Донбасса».
1 и 2 декабря в Киеве в пространстве Айзон проходит фестиваль живой истории. Он соберет опыты практик публичной истории, работы с противоречивыми темами и историческим наследием, что требует общественного диалога и рефлексии. Фестиваль стремится стать площадкой для обмена опытом, как общество может осмысливать и обрабатывать свою живую историю, такую, которая не имеет однозначной трактовки и к которой приковано общественное внимание. Сейчас на фестивале находится наш корреспондент Дмитрий Донской, с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Дима.
Добрый день, студия, добрый вечер.
Расскажи, что там происходит?
Да, сегодня, 1 декабря, открылся фестиваль живой истории. Сейчас идет открытие ее части. Это выставка, которая называется «Заживе». Свои работы на выставке представили 31 автор из 16 регионов. Они участвовали в программе студии живой истории. Здесь сейчас на стенах сотни фотографий, разбитых по темам проектов. Значит, это и декоммунизация, и аспекты наследия еврейских и ромских общин, и участие УПА во Второй мировой войне. Интересная тема советского модернизма, переименование улиц, снос памятников. А для гостей, приехавших из регионов, сегодня провели экскурсии по мозаикам киевского метро. Отдельно стоит тема войны в АТО. Вот, например, представлен проект «Вещественное доказательство». Автор проекта снял вещи, которые люди брали из домов, когда бежали от войны. Есть проект «Женские истории переселений». Сняты трудности, с которыми сталкивались переселенцы-женщины. Это дискриминация и чисто бытовые трудности. Интересный фотопроект «Стены Востока». Автор снял граффити и просто надписи на стенах в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном. Надпись «Убежище» со стрелкой «Куда бежать». И такие жизнеутверждающие надписи. «Думай, улыбайся», «Лови мгновение». Впрочем, более подробно расскажет о выставке один из ее организаторов, организатор фестиваля. Пожалуйста, представьтесь.
Доброго вечера. Меня зовут Василь Куликчук. Я координатор программы студии «Живая история».
Василий, скажите, пожалуйста, какая цель фестиваля? И, пожалуйста, поподробнее о части, которая касается Донбасса.
Цель фестивалю – представить для загалу роботи наших учасників. Це більше 130 учасників взяли участь в програмі за 3 роки. Вони реалізували 60 проєктів. Через певні обмеження ми змогли представити тільки 31. Ось. І наше завдання, яке ми ставили перед собою в фестивалі, це те, щоб показати, як в Україні молодь, дорослі люди, студенти, соціологи, історики, найрізноманітніші люди працюють з історією, працюють з важливими темами для себе і створюють можливість для діалогу також людям, які навколо них оточують. Що стосується Донбасу, нас представлено не самі ті, які там відбувалися до цього, а більше реакція, що відбулося, які ми наслідки вже маємо. Ми маємо наслідки в тому, що в нас є переселенці і одні з авторів виставки, які ми бачимо на тут зараз, це речовий доказ, де один з авторів був людина, яка виїхала з Донбасу у 2014-2015 році, і він разом з своєю колегою збирав фотографії про те, які найважливіші речі він взяв для себе. Тим самим хотіли показати, наскільки є символічним оце поняття дому, і наскільки люди, які виїжджали з Донбаса, втратили його чи не втратили. Відкрите питання в рамках цієї виставки вони поставили.
Спасибо большое, Василий, спасибо, Дмитрий. Самое важное, вот, наверное, с нашей точки зрения, это что у истории нет черного и белого, и в этом вот смысл этой выставки. Приходите, если вы в Киеве. Фестиваль живой истории будет проходить 1 и 2 декабря в пространстве «Изоляция» в Киеве на улице Набережно-Луговая, 8. Вход на все мероприятия свободный.
В 1968 году в Горловке воздвигли первый памятник рабочему человеку с полным портретным сходством. Это был шахтер Никита Изотов. До этого времени на монументах изображали абстрактных рабочих. Могучий человек в рабочей спецовке с шахтерской лампой в руке словно только что поднялся на гора после напряженной смены. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Активисты Харьковского адаптационно-культурного центра организовали благотворительную акцию «Олени Святого Николая», с помощью которой планируют исполнить мечту юных украинцев – подарить им то, о чем просят дети в письмах. Сейчас в базе активистов более 1500 детей. Среди желаемых подарков не только современная техника, спортивный инвентарь, игрушки и сладости, но и мир, здоровье и встречи с близкими. Осуществить мечту ребенка может каждый желающий. Как? Об этом расскажет Ольга Стрижова. Также она поделится тем, что прочитала в письмах детей.
Здравствуй, святой Николай. Меня зовут Ксюша. Я помогаю бабушке и хорошо учусь. Я мечтаю, чтобы скорее приехала моя мама. Приглашаю вас к нам в станицу Луганскую. Святой Николай, меня зовут Настя. Я учусь в первом классе и хочу научиться читать, писать и стать врачом, чтобы лечить детей. Я хочу небольшой подарок – детский медицинский набор и сладости. Дорогой Святой Николай, меня зовут Миша, мне 8 лет. Очень хочу, чтобы мама с папой были вместе. А еще хочу набор инструментов, но только не игрушечных, а настоящих, чтобы помогать родителям. Я же все-таки уже большой. Здравствуй, Святой Николай. Пишет тебе Агеев Эдик. Мне 10 лет. Я живу в поселке Новотошковская Луганской области. Я хочу, чтобы закончилась война и перестали стрелять. А еще хочу получить какой-нибудь подарок. Таких писем в офисе Харьковского адаптационного культурного центра уже более 1000, а вот людей, готовых подарить детям счастье, пока меньше. Вы также можете стать участником акции «Олени Святого Николая». Для этого нужно в социальных сетях акции выбрать ребенка из списка. Напротив каждого из них написано подарочное желание, а также прикреплена фотография детского письма. Напишите волонтерам, что вы бронируете этот подарок, и отправьте его в Харьков в адаптационный культурный центр. И теперь вы тоже в команде Святого Николая. Сбор подарков проводят до середины декабря, а уже 19 декабря активисты отправятся в свой первый рейс Святого Николая. Всего планируется около 10 поездок в 20 населенных пунктов прифронтовой зоны. Радио Донбасс Реалии позже расскажет вам, как прошли встречи волонтеров с детьми. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс. Стискає серце невиразний біль, передбачає, мабуть, те, що буде. А десь за містом нескінченний бій, в якому гинуть, гинуть, гинуть люди. Все навкруги, неначе мирний час. Яскраве сонце, чисте небо, діти. А в голові у багатьох із нас те, що ніяк не зрозуміти. Сприймати як цей паралельний світ, як може бути те, чого не має бути. Питання ці лишають в серці слід і розуміння неминучої спокути. І значить це, що треба нам пройти. Цей шлях страшний, пер аспера ад астра і Моїсея свого віднайти і втілити великий задум майстра. Галина Чумак, «Невиразний біль».
Із зборника писателів Донбаса «Порода». Запомні цю страницю.
В прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса», громадському радио и канале «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе, «Радио Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
Двое горняков остаются под завалами после аварии на шахте «Черкасская» под контролем сепаратистом Зимогорье славяно-сербского района Луганской области. Ведутся поисково-спасательные работы, сообщает подконтрольная группировка ЛНР-СМИ. По их данным, произошел обвал породы. Также так называемые МЧС ДНР сообщают о том, что спасатели обнаружили тело горняка, оказавшегося под завалами на шахте «Ясиновская глубокая» в подконтрольном боевиком подконтрольной боевикам Макеевки на Донеччине. Там, напомню, 26 ноября также произошло обрушение породы кровли горной выработки. Европейская комиссия не выплатит Украине третий транш макрофинансовой помощи из-за невыполнения Киевом некоторых обязательств. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии. Институция готова рассмотреть вопрос возобновления макрофинансовой помощи в случае активизации реформ в Украине. В рамках двух траншев Украина уже получила более 1 миллиарда евро взамен на запуск судебной и административной реформ, реформ в энергетических секторах, улучшение бизнес-среды и укрепление систем социальной защиты. Официальное издание Верховной Рады «Голос Украины» опубликовало закон об объявлении 25 декабря выходным днем. Закон вступает в силу на следующий день после публикации. В этом году 25 декабря приходится на понедельник. В этот день официально отмечается Рождество Христово по Григорианскому и Новоюлианскому календарю. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 5 до 7 градусов тепла.
Друзья, спасибо вам, что провели с нами этот час, и всю эту неделю вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Напоминаю, что круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени с 17 до 18 часов по будням, работает наш студийный телефон в режиме автоответчика. Вы можете позвонить нам, предложить свои темы или оставить отзывы о нашей программе. Во всем этом можете говорить сразу же, как только услышите звуковой сигнал. Еще раз напоминаю, номер 0800 300 403. Звонки, как обычно, бесплатные. Наш проект, если вам мало эфира, вы можете найти в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалий», а также во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Удачи вам и встретимся в понедельник.
Слушали «Донбасс Реалии».